Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Внимая ужасом войны. Полвека назад, в середине 60-х годов, Радио Свобода запланировала большую панораму передач, посвященную наступавшему 50-летию Первой мировой, обеих революций и гражданской войны. Для этого два журналиста отправились по разным странам, где жили участники и свидетели тех событий. Все они были, разумеется, проигравшими, и уже поэтому их рассказ был особо ценен для радиослушателей в России. Советская пропаганда подавала историю с другой точки зрения. До эфира добрались не все записи, а те, что все-таки прозвучали, были по редакторскому решению усечены до 13, а иногда и 9 минут. Оригинальные же записи содержали иногда полтора часа разговоров. Все это на полвека было забыто. Сегодня историческая премьера. О революции расскажет человек очень известный. Романист, публицист, мемуарист, многолетний редактор Нью-Йоркского нового журнала Роман Борисович Гуль. Он не только расскажет, но и прочитает отрывок из одной своей мемуарной книги. Итак, середина 60-х, Нью-Йорк. В гостях у Гуля свободовский журналист Алексей Малышев. Роман Борисович начинает.
Я коренной пензяк. Родился я в 1896 году. Отец мой был помещик Пензенской губернии и в то же самое время нотариус города Пензы. Окончил я Пензенскую первую мужскую гимназию. Гимназия довольно знаменитая. В ней учились в свое время террорист Каракозов, учился в ней Белинский, а в мое время вместе со мной учился будущий маршал Михаил Николаевич Тухачевский. Он был старше меня на 2 года. Правда, он гимназию целиком не кончил. Он из 5 класса, кажется, перешел в кадетский корпус, потом пошел в военный училище и так далее. Гимназию я окончил в 1914 году и поступил в Московский университет на юридический факультет. Там я занимался главным образом у Ивана Александровича Ильина, известного философа, который умер в эмиграции в Швейцарии уже после Второй мировой войны. Это мой был любимый и главный профессор. Но я университет окончить не мог из-за начавшейся войны. И когда только я перешел на 3-й курс, я был мобилизован в военную студенческую школу в той же Москве и кончил ее портупеей-юнкером в 1916 году.
Я хотел тут перебить вас и спросить относительно политических настроений, группировок, общего интереса к политике в университете, где вы учились.
В университете у нас, конечно, были разные группы. Были и группы, настроенные революционно, были группы, настроенные демократически, радикально, были и правые группы. Я никогда никакой политической партии не принадлежал. Но настроение я был таких демократически радикальных. Отец мой был членом кадетской партии, мать тоже была членом кадетской партии, и я, так сказать, рос как сын кадетской партии. Но в партии я никогда сам не был. В Москве, когда я был студентом, работал довольно много в Пензенском нашем землячестве. Там были и социалисты, были и несоциалисты, были и правые, какие угодно. Среди нас, помню, был такой наш пензенский студент Судаков, который впоследствии стал известным советским режиссером Московского художественного театра.
А была ли какая-нибудь определенная группа большевиков среди студенчества?
Нет, я тогда большевиков совершенно не встречал. И не среди пензяков, и не в университете. Социал-демократов кое-каких знавал, но организации никакой не знал. Так вот, в 1916 году я был мобилизован, как все студенты моего возраста, и помещен в военное училище, в такие специально тогда созданные студенческие школы прапорщиков. И в 1916 году уже, в начале ноября, я был выпущен прапорщиком и уехал в Казанский округ и был назначен в 140-й запасный полк в свой родной город Пензу. В этом году в Пензе скопилось невероятное количество войск. Там было несколько запасных полков, всего до 60 тысяч. И все время оттуда шли, конечно, на фронт маршевые роты. И там, в запасном полку, меня застала на революции 1917 года.
Вот, может, вы расскажете немного о том, как она была встречена, как среди молодого офицерства, так же и среди солдат.
Ведь самое интересное, что революция пришла решительно для всех россиян совершенно внезапно. И я думаю, что будет самое лучшее, если я прочту несколько страниц из своей книги «Конь рыжий», которая по-русски вышла в 1952 году в Нью-Йорке в издательстве имени Чехова. Это как раз именно об этом, как была воспринята революция в самые первые дни. Сначала получилось известие, получилась знаменитая телеграмма из Петербурга от Бубликова, что правительство свергнуто и власть в руках членов Комитета Государственной Думы. Теперь я прочту. «А на рассвете я бежал в полк. Я, конечно, за республику, за Думу, за Милюкова-Гучкова и за победу, которая теперь приблизилась. Перерезая базарную площадь с редкими на морозе жавшимися жалкими прохожими, пробегая мимо мертвых домов и унылых улиц, мимо рыбных рядов, где сусеки полны торчащие мороженые рыбы, я чувствовал захватывающее душу возбуждение, и все вокруг, казалось мне, перерождается. Но в полку никто еще ничего не знает. В бараках тихий гул голос, солдатских голосов. В поле на занятия их не вывели, и солдаты чувствуют, что, кажется, произошло для них что-то важное. Но что, не знают. Они переговариваются, перешептываются, но как только подходят офицеры, хмуро расходятся. В бильярдной офицерского собрания толпятся офицеры. Капитан Васильченко с отчаянным лицом молча ходит из угла в угол. Молодые возбуждены, как и я. Большинство же мнется, покашливает, словно поперхнулись. Говорят, что командир полка заперся в кабинете в ожидании телеграфного ответа командующего округом на запрос, что делать, но телеграф бездействует. В роте я вызываю взводного Каркунова, мелкого бакалейщика до войны. По его смеющимся глазкам я вижу, что он уже знает, и ему нравится. Я беспокоюсь. А вдруг солдаты пойдут усмирять город, усмирять революцию, если будет отдан приказ? Каркунов пугливо глянул на дверь, запертали. А кто ж их знает, ваше благородие? Народ темный. Слухают, а что к чему не понимают. Но после раздумья дружеским шепотком бросает. Да нет, навряд ли выйдут. Война надоела, домой хотят, вот что. Меж бараками по снегу пробегают серые шинели, нагоняют друг друга, толпятся, о чем-то говорят. Узнать бы о чем. Везде полуголоса, шепты, все чего-то напряженно ждут. И вдруг в рот вбегает побледневший прапорщик Крылов. Потрясающее известие! Царь отрекся! Он рассказывает, что командир полка в кабинете упал в обморок, в собрании офицеры смяты, а в бараке я не могу даже узнать своих солдат. Со стены сорвали портрет царя, в клочья топчут его сапогами, будто никаких царей никогда в России не бывало. Солдаты ругаются, приплясывают, поют, словно накатило на них веселое сумасшествие, словно начинается всеобщее счастливое землетрясение. Еще вчера они даже не знали это трудное для мужицких губ слово, а сейчас кричат «Ура, революция!». И я, 20-летний республиканец, чувствую, как спадает моя радость, убитая совсем другой радостью солдат. Из офицеров я в бараке один. Кругом меня хаос криков «Ура! Да здравствует!». И крики эти будто вылетают не из глоток, а из каких-то таких опьяняющих глубин, что того и гляди, эта обезумевшая радость перехлестнет берега и все затопит. И это радость какой-то всеобщей распутицы, в которой тонут люди, лошади, телеги, и хоть все, может быть, и утонут, но сегодня всем почему-то очень радостно. У солдат сразу все стало иным. Изменились лица, жесты, движения, голоса. Это другие люди. И это зрелище захватывающе и страшно. Это, вероятно, то мгновение, которое называет революцией великими. Может быть, оно одно и есть революция, а на завтра его уже и не будет. Но сегодня все закачалось, затанцевало. Так почему же с чувством тревоги ощущаю я взрыв этих сил? Он мне чужд, я ему даже супротивен, ибо я не хочу этой всеопрокидывающей, всеразрушающей, всему угрожающей стихии. «Долой отделенных!» — хохочет на нарах танцующий мордвин. Он подбрасывает к потолку сапог, с взвивающейся из него ржавой портянкой, Мордвин уверен, что теперь он свободен от власти отделенного, которого вчера еще боялся. «Войну долой!» — пронзительно летят простуженные босые тенора из соседнего барака. Мужики нюхом учуяли, что теперь без начальства война повалится под откос, и они уже ближе к своей земле, к избам, к бабам, и их общая радость так могуча, что ей не удержаться в бараках. Гогочущей мускулистой толпой полк вываливается на желтый снег, меж бараками колышется океан шинелей, приветствуя революцию, революционные войска маршем хотят пройти по городу. На Московской улице красные банты, красные знамены, полотнище кумача, и откуда достались только кровавые материи. Пензяки безразличия и состояний все улыбаются, как на Пасху. На извозчиках, потрясая разбитыми кандалами, в халатах, в войлочных шапочках, в казенных котах, едут освобожденные из острога уголовники. С извозчиков они что-то кричат о свободе, о народе. Толпа криками приветствует их, даже извозчики везут их даром. В России теперь все будет даром. Отречемся от старого мира. Тюрьмы уже взломаны, стражники бежали. В свободной стране не может быть тюрем. Теперь свобода всем, совершенная свобода. Жизнь народа началась только сегодня, а все, что было вчера, выброшено из народной памяти. Только сегодня, с этого мгновения, как бы сызнова пошла история России всеми своими полными водами. Это ледоход, ледолом, и чтобы это чувствовать, видеть, ощущать, стоит жить. Освобожденный народ не нуждается в полиции, и полиции нет. Она бежала от народного землетрясения. Везде песни, приветствия, давка опьяненной толпы, обладательницы ничем теперь не ограниченной свободы. Губернатор Еврейнов арестован, но беззлобно, просто выброшен как ненужный предмет. По указу революционного временного правительства власть перешла к председателю губернской управы князю Кугушеву, хорошему знакомому и постоянному партнеру губернатора Винт. Невыдающийся безобидный князь, ставший против воли революционной власти, от имени революции обязан принять парад народа и войска на Соборной площади, где в склепе хранится гробница особо чтимого у пензяков архиерея Иннокентия. В каракулевой шапке, в пальто на кенгуровом меху, князь стоит на увитой кумачом в трибуне рядом с усатым адвокатом своим помощником. Обоих окружают мешковатые милые члены управы и гласные думы, но с трибуны будут говорить теперь не они, их оттеснили, на кровавый кумач лезут совсем новые, из подполья вымахнувшие ораторы. Тощий юноша с лиловым несвежим лицом, пропагатор Шадрин, произносит перед толпой невообразимую речь. Его не интересует Пенза, отцы города, он не занят даже Россией. Махая над толпой голодными кулачками, он кричит о человечестве, о том, что через все окопы, через все проволочные заграждения, через границы всех государств, эта свобода русской революции полетит ко всем, ко всем, ко всем. Толпа гудит, рукоплещет трогательной всечеловеческой речи Шадрина, полощет в февральском воздухе кровавыми полотнищами. Толпа хочет того же, чего и он, вот такого же веселого и обязательного всеобщего и радостного мирового танца. Но революционные крики обращаются все-таки к комиссару временного правительства, к перепуганному князю Кугушеву. Толпа не видит его испуганного лица. Неподалеку от Кугушева у трибуны стоит седоусый бригадный генерал Бем, начальник гарнизона. В петлице его касторовой шинели тоже есть, хоть и небольшой, красный бант. С окраин в центр идут 60 тысяч войска. Это сверхчеловеческий парад, сотрясающий воздух над Пензой. Такого парада генерал никогда еще не принимал. Блесткий снег весь изранен солдатскими сапогами. Я иду впереди роты, слышу сзади. Нет теперь командиров, идем как хотим. Солдаты пьяны и свободой, и водкой. Все течет самотеком под давлением нечеловеческих сил. Перед полком на коне едет наш седенький командир. На груди рядом с орденом святого Владимира у полковника приколот красный бант, и на побледневшем лице старика вся необычайность его ощущений. Сквозь марш долетают пьяные крики солдат. Оркестр играет староегерский марш. Конь полковника танцует, выбрасывая серый хвост. Это спокойный конь, Но по службе он знает, что под марш надо всегда чуть-чуть играть и шалить. Перед нашей ротой идет верткой ефрейтор с портретом Николая, великого князя Николая Николаевича. В бараке, только что вырвавшись из карцера и поэтому опоздав к самому началу революции, ефрейтор долго не знал, что бы ему сделать. Он папахой сбил икону, ударил ее ногой, отшвырнув под нары, орал о Гришке и Сашке, топтал обрывки уже растоптанного портрета царя, но вдруг, увидав великого князя, подпрыгнул, сорвал портрет и теперь, заломив вязанковую папаху, идет с этим портретом перед ротой. Ефрейтор обязательно желает театральности. Он крепко заложил за воротник, он покачивается, месит снег пьяными ногами и с кому-то угрожающим лицом то и дело сипло вскрикивает: «Да здравствует Родзянка!» Трубачи устали. На морозе пристывают к трубам губы. Как только обрывается марш, сразу же шелестят по снегу тысячи солдатских сапог. Отдохнув, трубачи ударили снова, раздувают щеки маршем «Москва». Под эту плавкую русскую мелодию, по этому снегу с олеющими кровью бантами, ноги сами подламываются, сами идут, солдаты подтягивают «Москва, Москва», «Золотые главы» и шелестят их сапоги. «Братцы, долой войну!» — кричат выспавшие из мастерских замасленные железнодорожные рабочие. «Долой!» — ревут ответно солдаты. Под бледным полковником бочинится от этих криков конь. На Московской мы столкнулись с желтыми бескозырками драгунского полка, едущего под полувальс, под полумарш, и пока стоим, пропуская конницу, в строй вбегают пьяные от счастья интеллигенты в пальто с каракулевыми воротниками, жмут солдатам и офицерам руки, кричат: «Да здравствует армия! Да здравствуют офицеры!» Ревом «Ура!» солдаты отвечают и им. Под это немолчно стонущее «Ура!» мы подходим к Соборной площади. Головная колонна с командиром на коне поравнялась уже с трибуной комиссара Временного правительства, и изредка князь Кугушев помахивает каракулевой шапкой в знак приветствия. Странно сведенным лицом стоит и генерал Бем, держа под козырек. Его белую перчатку я вижу на кровавых полотнищах кумача, а вокруг взлетают папахи, гремят марши, туши. Вместо губернатора с балкона губернаторского дома взвизгивают его несколько горничных. «Ура! Да здравствует революция!» Но вдруг все прорезали сиплые выкрики: «Бема бьют!» И все кинулись к трибуне комиссара, а с тротуара, ничего не поняв, дамы машут сумочками, платками, кричат «Ура!». Я и прапорщик Быстров сдерживаем наших солдат. Я кричу: «В строй! Я остервенел! Я лезу на солдат! Я знаю, что если сейчас мы их не сдержим, они, может быть, разнесут все!» «Музыка! Музыка!» — странно кричит командир полка. Это он хочет хоть музыкой увести бесстройную разламывающуюся полковую колонну. Гулко бухнул большой барабан, но с разных сторон мешаются с музыкой те же хриплые крики: «Бьют! Бьют!» В воротах какого-то дома мы, пять прапорщиков, не впускаем наседающую на нас толпу. Сзади на снегу валяется голый, пятнистый от кровоподтеков, растоптанный солдатскими сапогами труп полного человека, и в этом трупе, странно раскинувшем руки и ноги, есть что-то совершенно несообразное с только что виденным командиром бригады и начальником гарнизона. «Товарищи, где же свобода? Товарищи, это же позор революции!» — надрывается ломкой, умоляющий юношеский голос прапорщика Быстрова. Я уперся кулаком в грудь лезущему на меня солдату. Его глаза бессмысленно остекленели. Ряд желтых, словно собачьих зубов, ощерился. Изо рта тянет самогоном. «Да что ты осатанел, черт!» — кричу я. А солдат только разгоряченней дышит, прет, давит. Он только и видит, что валяющийся сзади меня окровавленный труп. С площади долетает марш. Этот командир все еще хочет увести солдат музыкой. И вдруг из-под солдата на меня вывернулся розовенький гимназистик с голубыми кантами, эвакуированный из Польши гимназии. Ему жарко от давки, но даже среди одичалых солдатских лиц это хорошенькое лицо ошеломляет меня своей искаженностью. Мальчик бьет локтями, протискивается. «Пустите!» — с визгом кричит кудрявенький, хорошенький буржуазный херувимчик. Упав, я еле выпростался из-под сбивших меня тел. Они прорвались. Я только вижу их бегущие к трупу подметки с налипшим на них снегом и меж серых шинелей маленькую черненькую гимназическую, опережающую всех. Возле трупа, размахивая как мясом, вырванным куском красной генеральской подкладки, хохочет бородатый солдат. «Вот она, увольнительная записка-то!» И, теребя полуоторванную руку трупа, двое солдат перочинными ножами срезают с генеральского пальца затекшее обручальное кольцо. А революционные шествия мимо князя Кугушева все идут, там все кричат «Ура!» и играет музыка. И только в сумерках солдаты и народ расходятся с площади кто куда хочет. В темноте Пензы вздрогнули фонари и погасли. В этих завываниях ветра их некому зажечь. Горожане крепче запираются на замки, засовы, крючки, боятся грабежей. Но это совершенно напрасно. Восставший народ благодушен. В снежной тьме все тонет в песнях, в лузганье семечек. На базаре кабачки попытались запереть трактиры, потому что солдаты не хотят платить за водку. Но солдаты не дали запереть. Хватит, поплатили, и задарма пьют за здоровье революции Ивановны. Этим-то и хороша февральская свобода, что она полная свобода. В ней осуществлена совершеннейшая свобода человека. Посередине снежной улицы, в темноте мимо нашего дома идут солдатские толпы. Сквозь нежно-лапчатую ткань морозного окна видно, как, качаясь, идут в обнимку, в шинелях нараспашку, и все поют в разнобой с жгучим удовольствием. А у нас в комнате, указывая на них, присяжный поверенный Ладыгин, в молодости за дело народа знававший каземат Шлиссельбурга, говорит с отвращением: «Теперь мы все в их руках». И, помолчав, добавляет с какой-то трещиной боли в голосе: «Ухнула Россия! Там, — указывает он куда-то, вероятно, на Петербург, — все упустили, а теперь уж не подхватишь, все пропало».
На волнах радио «Свобода» в программе «Мифы и репутации» передача «Внимая ужасом войны». Свидетели и участники вспоминают Первую мировую, обе революции и гражданскую войну. Журналист и историк Алексей Малышев записывает воспоминания писателя Романа Гуля. Нью-Йорк, середина 60-х.
Вот это опьянение революции, оно как-то прошло, солдаты немножко утихомирились, или же это все же продолжалось, такое настроение, и опять-таки как бы полное самовольное отрицание дисциплины?
Да, это все, конечно, продолжалось. Ведь несчастье русской революции 17-го года, февральской революции, конечно, прежде всего было в том, что она произошла во время войны. Во время войны, когда народ уже устал, когда государственные устои были совершенно расшатаны, когда дисциплина была надорвана, и революция выпустила сразу и в народе, ну как бы вам сказать, невероятное чувство анархии, ненависти. И это самое чувство затопило всю революцию и ее погубило. Ленин выиграл потому, что он единственный не испугался этих чувств ненависти и чувств, если хотите, даже таких сенькоразинских, пугачевских.
Пугачевских,
да. Он их оседлал. Оседлал своими невероятными посулами. Потом он народ обманул. Но в этот момент он оседлал, и поэтому он захватил власть. Но этот развал общий, он был чрезвычайно страшен, и я его в дальнейшем уже наблюдал на фронте. Потому что в мае месяце я с маршевой ротой был отправлен на юго-западный фронт, и наша рота влилась 457-й Кинбурнский полк 117-й дивизии. Эта дивизия входила в ту армию, которую Корнилов двинул в свое время на наступление. Но, как известно, это наступление кончилось страшным поражением и еще раз доказало, что армия уже стала небоеспособна.
А вот ваша маршевая рота, когда был отдан приказ идти на фронт, как солдаты приняли этот приказ?
С маршевыми ротами тогда творилось нечто совершенно невероятное. Маршевые роты были разного числа, но обычно до фронта маршевая рота довозила хорошо, если 30% состава. Потому что уже тогда люди просто из вагонов разбегались. Разбегались к себе домой, дезертировали. Разбегались куда попало, куда хотели. Так что уже дисциплины никакой, конечно, не было.
А у вас остались какие-нибудь воспоминания, скажем, разговоры с солдатами вот в то время?
О, да. И у меня есть и в этой книге. Потому что ведь та молодежь, и главным образом студенческая молодежь, которая превратилась в офицеров во время войны, и которой как раз принадлежал я, мы пытались всячески как-то дисциплину поддержать, как-то дисциплину создать. Но это было чрезвычайно трудно. В этой в своей книге я пишу и об этом. У меня есть такие сцены. Потому что нам уже когда мы пришли почти к фронту, солдаты не хотели идти в окоп. Нам приходилось их уговаривать. И так как я работал тогда в полковом комитете, я был избран от офицеров, то мне часто приходилось выступать и на полковых митингах, и даже на дивизионных митингах с этими уговорами солдат. Но уговоры в войне не действуют. Главным уговаривающим был Александр Федорович Керенский. Он хороший был оратор, но у него тоже ничего, конечно, не вышло. Тут уже воевать было нельзя. Во всяком случае, у меня было страшное ощущение. С самого начала революции у меня родилось ощущение, что мы идем к гибели. Мы идем к гибели. И когда этот Октябрьский переворот произошел, мое ощущение было такое, что вот она, гибель пришла, и гибель началась.
А я сейчас, вспоминая о лете 17-го года, если сопоставить основные как бы мысли и желания офицеров, вот таких молодых студентов, как вы, и основные мысли, желания, стремления солдат, как бы их можно было, так сказать, по графам распределить?
Вы знаете, ведь происходили тогда совершенно потрясающие вещи. Во-первых, часть офицеров и в нашем полку сразу метнулась к большевикам. Небольшая часть, но довольно сильная. Вот, например, у нас был такой поручик Дувин. Он не был большевик убежденный, партийный, но он был шкурник, циник, очень умный и хороший оратор. Он сразу овладел этой солдатской массой. И среди агитаторов большевистских были самые невероятные типы. Например, у нас на фронте разваливал полк такой унтер-офицер Хохряк. Он был жандармом при царском режиме. Но он, боясь всякой мести и всего прочего, он уехал на фронт и на фронте сразу перекрасился в сильный красный цвет. И там нам всем, и старым кадровым офицерам, и вот такой вот молодежи офицерской, как я, было чрезвычайно трудно удержать. Я боюсь сказать, но в смысле процентуальном, например, я думаю, что, ну, если 10-15% солдат не были охвачены чувством полного поражения и желанием бросить винтовки и идти домой, делить помещи и земли, и углублять революции, то это хорошо. Но больше 15%, я думаю, это не было.
И у солдат вот эти две главных мысли. Конец войны и земля.
Конец войны и земля.
А у молодого офицерства желание продолжать войну было основано на, во-первых, на чувстве как бы необходимости защиты революции, или же, во-первых, на чувстве долга перед союзниками?
Видите, у большинства, конечно, этих молодых офицеров было это все основано на чувстве патриотизма, любви к России, и эта молодежь революции тоже не отрицала. Так же, как я, все это революцию приняли довольно-таки восторженно, потому что в первый момент поверили. Ведь и не только мы поверили, но и большие политики в Петербурге верили, что революция даст победу над Германией, что армия двинется. Это была глубокая ошибка. Армии двинуть было нельзя, потому что армии можем надвигать, только все армии двигать дисциплиной. А та палка, которая была, ее в Петербурге кто-то выронил из рук. Выронил из рук, и началась совершеннейшая анархия. Выступление Корнилова только ухудшило положение, потому что оно дало шанс выступить большевикам и объединило большевиков с революционной демократией Совета депутатов. И способствовал в известной мере, так оно было, выступление Корнилова было совершенно безумным, и оно на успех никак не могло рассчитывать, потому что за Корниловым никаких масс не было, и войск никаких не было, кроме горсти тыкинцев. Оно ухудшило общее положение, дало карты в руки большевикам и ускорило, конечно, Октябрьский переворот. Но я думаю, вообще, теперь вот когда я думаю, что приход большевиков был совершенно неминуем, потому что революционная демократия не могла им оказать сопротивление. Тут, я думаю, конечно, было нужно, головку большевиков было нужно арестовать. Тем более были уже известны разоблачения Бурцева и Алексинского, которые теперь подтвердились немецкими документами, что большевики были в связи с германским штабом, что большевики получали деньги от германского штаба. И это был повод для Временного правительства скрутить большевиков и с ними расправиться. Но Временное правительство было слабо. Временное правительство было из тех интеллигентов, которые не могли, по самой своей природе, не могли принять решительных мер. Я, например, вспоминаю, у нас в журнале, в новом журнале, в котором я работаю, были напечатаны воспоминания Брешко-Брешковской, бабушки русской революции. Она, как известно, стояла на очень таких оборонческих, патриотических позициях. И она писала в этих воспоминаниях, что она часто Керенскому говорила, что делать нечего, надо арестовать их, посадить всех их на корабль, отправить их на Соловки и потопить. Вот видите? И она была права. Многие революции говорят, что своевременное лишение крайнего движения головки, оно это крайнее движение парализует. У нас же этого не произошло. У нас этого не произошло, и получилось всеобщее несчастье.
Когда вы прибыли на фронт? Это, наверное, было в мае или в начале июня?
В мае, кажется.
В мае. Да. Вы уже на фронте застали большевистскую агитацию,
да,
агитаторов, они знали имя Ленина.
Да.
Это уже в солдатском марше было, это все,
да,
известно.
Мы, стало быть, наша, когда маршевая рота пришла, мы влились в полк, и еще мы застали самые последние дни наступления. Я участвовал в боях против, как в служебном списке моем было написано, участвовал в боях и походах против Австро-Венгрии. Теперь нет, не Австрии есть, но Австро-Венгрии нет. Но тогда уже было совершенно было все разложено. Мы ничего не могли сделать. Мы единственное, что уже старались хоть держать фронт. Но и это было трудно. А братание началось прямо на наших глазах. Ведь немцы подбрасывали газеты, подносили ночью к нашим окопам, к нашим проволочным заграждениям целые кипы газет. «Русский вестник» такая это была газета. Она издавалась в Берлине, писалась на довольно плохом русском языке, но как яд пропаганда, она была подходящей тогда.
А вы не выяснили, кто писал газеты? Это были немцы или какие-то русские?
Я думаю, что это какие-то русские эмигранты или немцы, знающие русский язык. Не знаю, кто персонально это проделал, но это было довольно-таки ядовитое.
А о чем именно газета писала?
Газет...
Какие были основные, так сказать,
газета
пункты?
Писала чрезвычайно примитивно. Психологию русских солдат они знали, что пора кончать войну, она нужна только помещикам и капиталистам, русский народ должен брататься с немецким и всякие такие штуки. И когда мы пытались на митингах, на полковых, на дивизионных растолковать, что хорошо брататься с немцами, но мы же не... вы братаетесь не с немцами, ведь там же сидит Вильгельм, там же сидит генерал, там же сидят и капиталисты, и все что угодно, это не действовало. Потому что желание кончить войну было совершенно стихийное. И вы знаете, может быть, я не прав, но страшно то, что в русской революции вырвался какой-то невероятнейший нигилизм народа. И этот нигилизм меня потряс в самые первые дни. Например, я никогда не был монархистом, и семья моя не была монархической, но отношения... Например, к портретам царя, когда портрет царя топтали, разрывали. Оно меня потрясло, понимаете? Потому что я увидел, что этих людей, ведь считалось-то, что народ 300 лет привязан к династии, ну ничего, ну как будто бы не было никакого царя. К церкви отношение то же самое было. Вырвался страшный русский нигилизм, и этим нигилизмом тоже воспользовались, конечно, большевики. Ни в бог, ни в черта, это с одной стороны. А с другой стороны, была и такая идеалистическая нота у народа, у солдат. Им они действительно верили, что эта революция вызовет мировую революцию, и что вот началось какое-то новое, совершенно такое рабочее царство, и все будет по-иному. И тут была искренняя вера у многих.
А как же ваша жизнь, так сказать, текла вот в эти летние месяцы? Вот вы говорили, что вы были избраны в
полковой комитет.
Полковой комитет. Может, вы расскажете,
да,
о том, кто там были другими?
В полковой комитет были представители офицеров. От офицеров, помню, я и был такой мой приятель, латыш Дукат. Он, кажется, впоследствии был убит. Необычайно такой храбрый. Офицер умный, тоже студентов, юрист. И представители солдат. Некоторые солдатские представители были разумные люди. Но и они в разговорах с нами говорили: ну что же, господин прапорщик, ну ведь ничего же нельзя сделать. Не верят ни во что. И несчастье ведь было еще и в том, что контингент уже солдат этого времени, это были люди такие недисциплинированные солдаты. Там были много старики-ополченцы, была зеленая молодежь, которая даже не прошла никакой такой длительной солдатской дисциплины, солдатской школы. И все это, понимаете, складывалось вместе довольно-таки трагически.
А чем занимался ваш полковой комитет? Какие вопросы он решал?
Я был очень дружен с нашим полковым командиром, полковником Симоновским. Одно время у него был полевым адъютантом. Мы обсуждали единственный вопрос: как удержать, как поднять дисциплину, как удержать солдат. Ведь началось уже бегство из окопов, дезертирство.
И другой вопрос: как и почему, вы думаете, нарастала ненависть между солдатской массой и офицерами?
Это ненависть тоже страшного происхождения. Это все, по-моему, объяснялось тем, что в России был страшный разрыв между народом и интеллигенцией. Интеллигент – тонкие пальчики. Он всегда в массе народа вызывал пренебрежение, ненависть, раздражение. А тут еще примешивалось и то, что ведь все-таки офицер был всегда командир, офицер был всегда начальник, и подчас очень суровый, строгий начальник, а тут народ не хотел никакой дисциплины. Тут уже революция ему дала безграничную свободу, а тут вдруг его заставляют что-то такое, честь отдавать, и опять и в наступление идти и прочее.
Правильно ли вот это утверждение, которое я несколько раз слыхал, и многие говорили, что солдаты никогда не относились с ненавистью или со злобой к их личным командирам, а вот эта злоба и ненависть всегда выливалась на каких-то неизвестных им офицеров? Скажем, вы когда-нибудь подвергались вот каким-то оскорблениям?
Нет, у меня были очень хорошие отношения с солдатами, надо сказать. И у целого ряда моих товарищей, вот этих молодых офицеров, бывших студентов, были тоже очень хорошие отношения. Ведь русский человек очень такой эмоциональный. Когда он видит к нему по-настоящему хорошие отношения, да еще в окопах, когда офицер с ним сидит вместе в окопах и вместе в окопе на земле спит, и все. Тут, понимаете, они узнают человека. И тут отношения были всегда у нас были хорошие, но в то же самое время в других полках и в других дивизиях были случаи убийств офицеров. Например, я помню, у нас в Пензе было чудовищное убийство проезжавшего офицера, случайного офицера вот такого. Какая-то солдатская толпа убила, протащила по всему городу за ноги. И, вот так. И на фронте были тоже случаи.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутация» передача «Внимая ужасом войны». Свидетели и участники вспоминают Первую мировую, обе революции и гражданскую войну. Журналист и историк Алексей Малышев записывает воспоминания писателя и редактора нового журнала Романа Борисовича Гуля. Нью-Йорк, середина 60-х. Спустя полвека запись в своем полном виде звучит впервые.
И как же долго вы оставались на фронте?
На фронте я оставался до полного развала. Этот развал, стал быть, наступил после того, как большевики пришли к власти. И когда по всем проводам прошло, что главнокомандующим стал прапорщик Крыленко, товарищ Абрам. Тут уже начался прямо разъезд, кого попало и как попало. И в чрезвычайно трудных условиях, конечно, залез я в солдатскую теплушку и приехал. Ехал я чрезвычайно долго, и приехал я в родную свою Пензу, где у меня оставалась мать и брат. Брат служил там, тогда в Драгунском полку, но там мы тоже пробыли недолго, потому что разгул уже был полный и в Пензе. И тогда мы еще перед моим отъездом сговорились с моим командиром полка, полковником Симоновским, что он поедет на Дон к Корнилову, и что я соберу группу офицеров и из Пензы тоже проеду Корнилову-на-Дон.
А вы уже на фронте знали о том, что Корнилов-на-Дону?
Корнилов уже из Быхова тогда бежал туда, на Дон, с тыкинцами.
И та идея, которая была у вас, это именно то, что Корнилову надо идти почему?
Ведь
бороться против чего?
Официальный лозунг Корнилова добровольческой армии в те времена был, это созыв учредительного собрания. Большевики разогнали учредительные собрания и созыв свободного учредительного собрания. И вот из Пензы с группой друзей близких, я, брат и несколько человек, мы уехали в Белую армию на Дон. Поступили в добровольческую армию генерал Корнилова. Корнилова я там узнал лично. Я поступил в отряд полковника Симоновского. Приезжал к Корнилову несколько раз с докладами. Так что я его знал. Хорошо знал его адъютантов, Долинского поручика и еще Хана Резабек Хаджиева, который сейчас живет в Мексике и с которым я до сих пор переписываюсь. Это тот Хаджиев, который бежал с Корниловым из Быхова, который организовал это бегство. Но должен вам сказать, что тут меня ждало тоже большое разочарование. Во-первых, со всей России сопротивляться большевикам вот так вот приехали, как приехали мы. Приехало, кажется, не то 400, не то 500 офицеров. А офицеров было много в Ростове, было много в Новочеркасске, но они в добровольческой армии не шли. И когда нам уже под напором большевиков надо было отступать, нас всего собралось, я не знаю сколько, 2000 штыков и сабель, или там 2500. Это те, которые пошли в ледяной поход, которые вынуждены были бросить Ростов и идти в степи. Ну, в этих степях отряд наш влился в Корниловский полк, и я уже был рядовым бойцом в Корниловском полку. Командиром был полковник Нежинцев. И мы, стало быть, проделали этот тяжелый, легендарный ледяной поход. Об этом в свое время в Берлине я написал небольшую книгу. Ледяной поход этот длился, стало быть, с января, по-моему, месяца и до осени 18-го года. Я в боях был ранен под станицей Кореновской. Ранен довольно сложно, но все-таки меня подобрали. Я был ранен в бедро. И остальную же часть похода я проделал на повозке, как раненый. И вот мы вернулись, проделав этот весь ледяной поход, мы вернулись на Дон тогда, когда уже Дон восстал против большевиков. И тут нам казалось, что есть какая-то сила, какая-то опора. Но я лично должен сказать, я был чрезвычайно разочарован в добровольческой армии. Я разочарован был в ней в смысле политическом. Я увидел, что Корнилов был одинок совсем. Что тот генералитет, который был вокруг Алексеева, главным образом генерала, это был генералитет реакционный, монархический, народу чуждый. И я превосходно понимал тогда, что с такими идеями и с такой политикой, конечно, войны гражданской выиграть нельзя. Большевики раздавят. И когда мы вернулись в Новочеркасск, раненые, там после ранения, я так же добровольно, как пришел в Белую армию, так же добровольно ушел. И вместе с братом и с моей матерью, который с большими трудностями проехал на Дон и нас там разыскал, я поехал в Киев, потому что в Киеве раньше никогда не бывал. Я поехал в Киев к нашим родным. Но тогда Украина представляла собой нечто совершенно невероятное. Часть Украины была занята немцами, потом гетман своей, с одной стороны, и Петлюра наступал с другой стороны. Развал был совершенно полный. И в Киеве меня и брата мобилизовали, гетман мобилизовал в дружину такую, в офицерскую дружину генерала Кирпичева по защите города, по охране города. Ну, мобилизовали. А на нас наступал Петлюра с галицийскими войсками, которыми там командовал известный довольно-таки полковник Коновалец. Его впоследствии большевики убили в эмиграции. Петлюра нас победил. Гетман бежал, генералитет весь бежал, а мы остались просто на улице в Киеве. Идти было некуда, и нас всех припроводили в педагогический музей такой пустой. Нас там было что-то около 3000, около 2000. И нас стали охранять немцы, и украинский караул был поставлен. Если, конечно, были не немцы, то нас, вероятно, просто перестреляли. Но немцы нас охраняли, и надежный украинский караул тоже был довольно-таки приличный. И в конце концов, какой-то генерал, я забыл его фамилию, понимая, что с севера идут большевики, что большевики займут Киев, и всех нас, конечно, офицеров перестреляют, он по договору с украинской директорией, с Петлюрой, решил нас вывести в Германию. Мы этого даже и не представляли. В один прекрасный день приходит к нам в музей полковник Коновальц. Тогда от этих 2 или 3 тысяч нас осталось, чтобы человек 500-600. Остальные там освободились всячески. И этот Коновальц объявляет нам, что мы завтра вечером будем отправлены в Германию. Мы просто ахнули. Как? Что? И все такое. И не хотелось, потому что тут была мать. У нас оставались родные. Но, тем не менее, нас ночью вывели на Снежные улицы Киева. И под конвоем украинских сердюкит — это пехота, а я не знаю, как эти украинские кавалеристы назывались, они как-то по-особому назывались. Нас довезли до вокзала, в теплушки посадили, теплушки заперли, на замок и повезли. И везли нас в таком, в собачьем состоянии довольно долго, через Казатин, помню. И 1 января 1919 года, к нашему удивлению, мы пересекли границу Германии, а оказались в Германии. Приехали, я помню, ехали через Берлин, приехали в Берлин, там спартаковское восстание как раз, в котором был тогда Либкнехт и Люксембург убиты. А нас провезли через Берлин в лагерь Доберец, лагерь военнопленных. И в этом лагере Доберец мы довольно-таки долго оставались.
Официально вы были военнопленны какой армии?
Мы не были военнопленные, мы были на положении, как это называли нас немцы, это уже вы, военнопленные еще оставались от мировой войны там в лагерях, но очень немного. А мы уже были на положении беженцев таких, понимаете? Но когда нас из Доберица перевели в Гарц, мы в нескольких городах Гарца жили, в Клаусталь, Вальтнау, потом Нойштадт и так далее. Там русские офицеры, русские военные миссии в Берлине нас начала отправлять во всякие белые армии, к Деникину, к Юденичу, к Миллеру и так дальше. Но я и с группой нескольких товарищей категорически отказались от участия в какой бы то ни было гражданской войне. И с тех пор я остался в Германии. И жил там. Вот написал «Ледяной поход», воспоминания о гражданской войне. Потом в 1920 году переехал в Берлин и занялся литературной работой.
Так рассказывал Роман Борисович Гуль в середине 60-х годов. С ним беседовал специальный корреспондент «Радио Свобода» Алексей Малышев. Автобиографическая книга «Конь рыжий», из которой автор читал свои страницы, доходит в своем повествовании до порога следующей войны, Второй мировой. И в ней есть некоторые эпизоды, с которыми у нас есть еще время познакомиться. Больно хорошо они написаны. Вот описание того, как мать Гуля вместе с горничной и няней Анной Григорьевной, переодевшись странницами, пробираются в 1919 году к российской границе, чтобы тайком от большевиков бежать в Польшу. На случай ареста они собираются сказать, что идут на Богомолье, в Почаевский монастырь. Последнюю неделю пережидали они в приграничном городке Полонном. Дальше Роман Гуль. Цитирую. «Перед уходом пошли на реку искупаться. Медленная река дремала на солнце. У мостков бабы полоскали белье, словно со злостью колотя его вальками. С мостков, завизжав, в реку болтыхнулась широкобедрая баба и поплыла, подбрасываясь лягушкой, показывая из воды ягодицы. Купаясь, баба перекликалась с товарками и, наконец, выскочив, схватив одежду и трепыхая грудями, согреваясь, побежала по траве. Возле поодаль раздевшихся матери и Анны Григорьевны она приостановилась и, присев на корточки, стала одеваться. «Ох, тут глыбко, не суйтесь, у нас прошлый год тут парень утонул», — проговорила баба, останавливая пошедшую было в воду мать. «А вы не здешнинские?» «Не здешние, мы на Богомолье идем». И под влиянием все того же томящего страха за правильность взятого пути, мать неожиданно для самой себя вдруг добавила: В Почаев хотим. Да вот не знаем, как границу-то перейти». Таинственно протянула баба и, сделав значительное лицо, подсела поближе, подрагивая холодеющим под рубахой телом. «А я вам вот что. Я вам человека найду. Через границу вводят», — зашептала она. «Брат мой, если хочете, проведет и дорого не возьмет». Прямо с реки мать пошла к бабе. Бабина хата темная, в красном углу смуглая божница с картинками святых, густо засиженными мухами. У печи что-то стругает хмурый солдат, бабин брат, контрабандист, ходящий за товарами в Польшу. Выслушав зашептавшую сестру, он не изменил хмурости лица и, из-под лобья оглядев мать, пробормотал, что раньше, чем через неделю, не пойдет. Но с ним мать и не согласилась бы идти. Уж очень жуток. И мать ответила, что неделю ждать не может. «Как хотите, ступайте сами. Только вострей глядите. У границы-то там не милуют», — проговорил солдат и опять застругал, взвивая фуганком стружки. Веря в свои молитвы, которыми горячо молилась на ходу по лесам, по дорогам, по ночам, в чужих хатах, мать решила завтра же идти на Шепетовку по заученному по карте пути. Последнюю ночь в Полонном мать молилась как никогда, а в желтоватой мути рассвета с полегчалыми мешками странницы уже шли вдаль новой дороги. Но чем ближе к границе, тем путь опаснее, состояние томительней, иногда пугались случайного крика, подозрительно глянувшего встречного, часто бросались в хлеба, скрываясь от пеших, конных, от проезжавшей телеги. Роман Гуль. «Конь рыжий». По-моему, это прежде всего первоклассная проза. Не хуже Ивана Шмелева или рассказов художника Константина Коровина. Литературный талант Гуля несомненен. И другой эпизод, драматичный другими историческими обстоятельствами. Германия, 1933. Роман Борисович живет под Берлином, в небольшой деревушке. Он пишет книги о революции, гражданской войне и предшественниках русской смуты, о Михаиле Бакунине, террористе Евно Азефе. Цитирую. «Подъезжая на велосипеде к своему участку, я вижу светлое платье, согнувшееся над грядкой матери. Она обрезает усы у земляники. Этот небольшой кусок земли на окраине немецкой деревни она любит так же, как любила Сапеловку и Конопать. У калитки меня встречает жена, та Олечка Новохатская, о которой я так часто думал в донских степях, раненом, на телеге, с которой юнкером, козыряя генералом, ходил по Москве, студентом танцевал на балах в их институте, когда в комлотовых платьях до пят, в кружевных пелеринах и шелковых передниках институтки парами плыли по бальному залу, отдавая глубокий реверанс величественной начальнице, баронессе. В огороде, белея рубахой, сгибается брат, с которым вместе прошли с винтовками по донским и кубанским степям. Нас вместе взорвали в педагогическом музее, и мы вместе работали дровосеками в Гельмштедтском лесу у старика Кнорке. Брат окапывает яблони. Нет только моей няньки, Анны Григорьевны. Истосковавшись по России, по православным церквам, она не выдержала и с немецкой швейной машиной уехала назад, в родное село Вырыпаево, где и погибла вскоре во время сплошной коллективизации. Жена подвязывает ее любимые георгины. Я слез с велосипеда, поговорил с ней и стал таскать воду, чтобы поливать яблони, когда в калитку нашего сада, блестя каской, в зеленом мундире вошел жандарм. На ходу он вынул из портфеля какую-то бумагу, заглянул в нее и спросил: «Вы русский писатель Гуль? Вы написали роман из жизни русских террористов?» «Да». «Берите мыло, полотенце, подушку, поедете со мной в концентрационный лагерь». «Куда?» «В Ораниенбург». «За роман? Там разберут, что вы понаписали». Над садом, садясь на крышу, лощила моя пестрая стая голубей. Я простился с семьей, и мы с жандармом поехали на велосипедах по лесной дороге. Под шинами мирно похрустывала хвоя. Так, почти не разговаривая, мы доехали до Ораниенбурга. В городе у древнего герцогского замка переехали площадь и в прилегающей улице у больших деревянных ворот с надписью «Концентрацион лагерь Ораниенбург» слезли с велосипедов. Роман Гуль «Конь рыжий». Автобиографическая книга начата перед войной и закончена в 1945 году в Париже. Первое издание «Нью-Йорк», 1952. этом мы заканчиваем программу «Внимая ужасом войны». На волнах радио «Свобода» звучала запись разговора с Романом Борисовичем Гулем, сделанная в середине 60-х годов и сегодня впервые переданная нами в эфир. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.